Но 10 июля 1711 года, когда дело шло о восшествии на престол Алексея таким, каким он был тогда, мог ли Петр считать его достойнейшим, способнейшим поддержать величие России и дело преобразования в таких ужасных обстоятельствах? Нет сомнения, что если бы несчастье случилось, то царевич Алексей был бы провозглашен царем. Петр не мог в этом сомневаться. Но в такую страшную минуту, по своему взгляду на отношения свои к родной стране, он мог желать очистить свою совесть, уполномочивая Сенат выбрать достойнейшего. Адмирала Апраксина Петр должен был уведомить первого о заключении мира, потому что Апраксин должен был исполнять тяжелые его условия – разорить и сдавать туркам Азов и Таганрог. «Хотя я не кулиб хотел, — писал Петр, — к вам писать о такой материи, которой ныне принужден есть, однако же, понеже так воля Божья благоволила и грехи христианские не допустили. Ибо мы в восьмой день сего месяца с турками сошлись, и с самого того дня даже до 10 числа полуден в превеликом огнении точию дни, но и ночи были, и правда никогда, как и начал служить, в такой деспирации не были. Понеже не имели конницы и провианту. Однако ж Господь Бог так наших людей ободрил, что хотя неприятели вяще 100 000 числом нас превосходили, но однако ж всегда отбиты были, так что принуждены сами закопаться и опрошами, яко фортецию наши единые только рогатки добывать. И потом, когда он им зело надокучил наш трактамент, а нам вышереченной, то вышереченной день учинено штильштант, и потом сгодились и на совершенный мир, на котором положено все города у турков взятые им отдать, а новопостроенные разорить. И так и тот смертный пир сим кончился. Сие дело есть хотя и не без печали, что лишится тех мест, где столько труда и убытков положено, однако ж чаю сим лишением другой стороне великое укрепление, которое несравнительную прибылью нам есть. Через несколько времени в тех же самых выражениях Петр известил Сенат и приближенных к себе людей о прудских событиях. Сохранился ответ Меньшикова из Петербурга. «С радостными слезами Всевышнему Богу благодарение воздали за такое его божеское милосердие. Еже вашу милость в том бывшем случае сохранить и сию войну, которая ко утверждению места сего не без повреждения была, ежели продолжилась, в такой скорости окончить изволил. Что же о лишении мест, которым много и труд, и убытки положены, и в том да будет воля онные места нам давшего, и паки тех мест нас, лишившего Спасителя нашего, который, надеюсь, что по своей к нам милости, либо паки онные по времени вам возвратить, а особливо онный убыток сугубо наградить изволит укреплением сего места, которое, правда, воистину несравнительную прибылью нам есть. Ныне же молим того же всемогущего Бога, дабы сподобил нас вашу милость здесь вскоре видеть, чтоб мимо шедшие столь прежестокие горести видением сего парадиза вскоре в сладость притворитесь могли». 14 июля русское войско выступило из несчастного прудского лагеря и поспешно направило путь к Днестру. Для Петра продолжались бессонные ночи. Главная забота его теперь состояла в том, чтобы сим лишением другой стороне было великое укрепление, чтобы обратить все свои силы и силы союзников против Швеции и принудить ее поскорее к заключению выгодного для России мира. Но для этой цели ему необходимо было действовать заодно с королем Августом и проводить свои войска через польские владения. А во второй статье Прудского договора говорилось, чтоб царю в польские дела не вмешиваться. Петр боялся интриг Карла XII, который опять мог поднять порту на Россию, боялся, что турки возьмут уступленные им места, а шведского короля не вышлют и по его наущению опять начнут войну. Чтобы не быть обманутым, царь писал Апраксину не отдавать Азова туркам, прежде чем получит от Шафирова известие, что султан подтвердил прудский договор, и Карл XII выслан из турецких владений. В том же смысле Головкин писал к Шафирову. Положение подканцлера было очень затруднительное. Визирь говорил ему, чтоб царь помирился с шведским королем. «Жаль мне его», — говорил визирь, — «что лет с 10 уже своим безумием от своего государства отлучен». «Сам виноват», — отвечал Шафиров. Визирь не переставал просить его, чтобы начал переговоры с шведским королем. Шафиров отвечал, что не имеет указа и полномочия. Визирь настаивал, чтоб послать за указом к царю. Шафиров обещал писать, но заметил, что с царем в союзе против шведов король датский, без согласия которого мириться нельзя. На письмо свое к царю об этих переговорах с визирем Шафиров получил ответ от Головкина. «Царское Величество повелел мне к вам ответствовать. Во-первых, о вольном проезде короля шведского через его царское величество земли, его величество соизволяет против того, как вы о том визирю объявили, и сверх того изволяет для проезда его королевской персоны и сущих при нем шведов дать по 500 подвод. Писали вы о предложении визирском, дабы между его царского величествами королем шведским учинить мир, и для того прислать к вам полную мочь». «И ваша милость можете о том визирю объявить, ежели паке упоминаться о сем будет, что его царское величество как прежде, так и ныне от благополучного мира не отрицается, и всегда он и учинить готов, токмо того его величество учинить невозможно, не сообща о том союзникам своим. А ежели он король шведский совершенно с их царским и королевским величество миру желает, то назначил место и выслал своего полномочного министра для трактования того миру, куда его царское величество и его союзники своих вышлют, в чем его царское величество всякое удовольствие показать обещает. Что же принадлежит о походе его царского величества с войски, и ваша милость изволите объявить, что его величество высокую своею особую, токмо с полками гвардии своей изволит идти прямо в Ригу, не мешков нигде, кроме обыкновенных наслегов. А господин генерал-фельдмаршал, со всем главным войском переправившись пруд, где удобнее пойдет прямым путем к Киеву. А что Польши не занимать, и того учинить весьма невозможно, понеже онное лежит, почитай, до Очакова, и обойтись никуды ся не мочно, только захватится самый малый Польши край, яко Немиров, Браславль и прочее. А идучи Польшою, нигде мешкать не будут, в чем извольте визиря обнадежить». Между тем татары обнаружили враждебные действия. Царь дал знать об этом Шафирову, тот визирю, и немедленно сделано было распоряжение унимать самовольных, казнить смертью. Шафиров доносил Петру 13 июля. «О шведском короле сегодня не поминали ничего, и я чаю, что на него плюнули. Зело турки с нами ласково обходятся, и знатно сей мир им угоден». Петр писал Шафирову, чтобы вытребовать и от турок обязательства не вмешиваться в польские дела. «Буду стараться», — отвечал Шафиров, — «сколько невольничье мое состояние позволит, ибо мы не столько в министерском лице, как в аманатах здесь оставлены, дабы договор исполнен был с вашей стороны». Я представлял визирю, какая будет польза и России, и Турции, если дать шведам волю именем Лещинского владеть Польшею. Визирь мне на это отвечал сердцем. «Вам о себе надобно говорить и обещать не мешаться в польские дела. А до других какое вам дело?» Видя себя аманатом в турецких руках, боясь, что дорого может поплатиться в случае нарушения трактата царем, Шафиров писал Петру. «Слыша о пути вашем через Каменец прямо Польшу к Риге, опасаюсь отсюда разных противностей. От турок нарекания, что вступили в Польшу вопреки трактату, потом от поляков великого ослабления, потому что им не без тягости будет от этого похода, а поляков, кажется, теперь надобно было бы приластить, да и неудобно такое долгое путешествие. По своей земле гораздо скорее можно было бы доехать к Риге на расставных подводах. Гораздо лучше бы от Каменца идти прямо на Киев. Это было бы не так продолжительно, не так туркам противно и полякам озлобительно». Еще на память приходит, что главный ваш интерес состоит в том, чтобы усилить датского как на море, так и на сухом пути, и для того изрядно занять миллион другой у того же да, который обещал дать денег князю Василию Долгорукому, и на те деньги прикупить кораблей, а войско как-нибудь к ним переслать, чтоб по совету Анфендейля могли в сердце шведской земли вступить и там принудить шведов к миру, ибо ныне, имея с одной стороны свободные руки, не надобно ничего жалеть, чтоб принудить шведа к миру, пока каллигаты, союзники, император Англии и Голландии, мира не заключат с Францию. Головкину Шафиров передал рассказ грека, бывшего переводчика между Карлом XII и визирем во время их свидания после 12 июля. Король говорил сердцем визирю, для чего он без его совета и согласия помирился с царем. Мог бы все получить, чего хотел, и самого царя имея все в руках. И султан без его королевского совета ничего не делал, а он, визирь, его в совет к себе не призвал. Визирь отвечал: «Я поступил по закону. Закон наш запрещает отказывать тем, кто просит мира». Хан говорил то же самое и не хотел глядеть на короля и пересмехал его с визирем, потому что поссорился с королем в Бендерах. Ночью с 15 на 16 июля привезли в обоз деньги, обещанные Шафировым визирю и другим начальным людям, но визирь их не принял, опасаясь хана, который эту ночь ночевал у него в обозе. Деньги не достались визирю сотоварищами. На первый раз он побоялся принять их при хане, а потом боялся принять вследствие подозрений, возбужденных в Константинополе Карлом XII, на которого визирь сердился все более и более. 20 июля Шафиров виделся с визирем и представлял ему о необходимости отпустить немедленно шведского короля. Визирь отвечал: «Я бы желал, чтобы его черт взял, потому что вижу теперь, что он только именем король, а ума в нем ничего нет и как самый скот. Буду стараться, чтобы его куда-нибудь отпустить бессорно». Но старания эти не увенчались успехом. Петр не хотел исполнять прудского договора, пока шведский король не выйдет из турецких владений. 3 августа он писал Апраксину: «Азова не отдавайте, и Таганрога не разоряйте, пока я отпишу, ибо турки ныне хотят, чтоб короля шведского проводить через Польшу в 5000-м числе турков и таким же числом татар. А ежели не захотят через Польшу, то проведут его в Царьград. Хотя и не чаем, чтоб турки-паки зачали войну, получа так прибыточный себе мир. Однако же мню, что так они хотят учинить, дабы в Польше король шведский паки возмутил и остался в войне с нами, а они в покое безопасном. Мы, так рассуждая сие, для того войск наших из Польши не выведем по договору, пока подлинно приедет король шведский к себе. И для того, ежель пойдет на Царьград, а Шафиров будет писать, что он и оттоле отпущен, то исполняй по его письму. Будь же иным путем, а именно через Польшу или немецкую землю, то хотя и он будет писать, то не списався со мною, не совершай отдачею Азова». Шафиров по царскому приказу объявил визирю, что Азов не будет отдан и крепости не будут срыты до тех пор, пока шведский король не выйдет из турецких владений. Визирь возражал, что пункт об отдаче и срытии городов не имеет ничего общего с пунктом об отъезде Карла XII, что о связи между этими двумя пунктами нет ничего в договоре. Петр оставался при своем. 17 августа Шафиров писал государю: «Непрестанные острые и угрожающие слова и поступки турские. Опасность от разорвания мира приводит меня до самой, почитая, деспирации и будучи в таких руках. И ежели придет до того, что постражду от них, прошу милостиво презрить на бедных моих сирых, оставшихся мать, жену и детей». Но и визирь был не в меньшей деспирации. Тайком через своего кигаю и секретаря присоветовал он Шафирову объявить торжественно при хане и начальных турецких людях, будто русские перехватили письма Карла XII казакам, где король пишет, что надеется и этот мир разрушить, как прежний. и нынешнего визиря свергнуть, как свергнул Али-Пашу. А между тем явно кричал с яростью Шафирову, что первый пункт договора был исполнен немедленно, иначе мир разорван, и с ним, Шафировым, и товарищем его Шереметьевым, будет поступлено как с обманщиками, а янычарский ага грозил, что янычары иссекут их в куски. Шафиров предложил 3 месяца сроку для исполнения первого пункта. Турки не согласились, предложил 2 месяца с половиной, турки не согласились и на это. И потом визирь прислал уговаривать Шафирова и Шереметьева, чтобы не губили себя. Уменьшили срок до 2 месяцев, обнадеживая, склятвую, что как скоро первая статья будет исполнена, сам он, визирь, пойдет в Бендеры и вышлет Карла XII силою, что у него уже есть об этом указ султанский. Шафиров и Шереметьев решились дать письменное обещание насчет 2-месячного срока, после чего Шафиров писал Головкину «Артемием Волынским» 19 августа. «Если наше обязательство не будет исполнено, то мы безвозвратно пропадем, и мир разорвется. А надобно рассудить, что и после нашей погибели будет. Турки уже теперь ободрились и так пеняют на визире, что до бою не допустил, и могут они собрать войско вдвое перед нынешним. А на кого у нас надежда была? На славян. Те не посмеют ворохнуться от страха. И теперь все злы на нас и клянут, где увидят, ибо многим гибель приключилась. О поляках сами знаете, чего в таком случае от них ожидать. Напомни его величеству данное мне милостивое обещание при отпуске моем сюда. Это было при тебе. Если б я погиб тогда для избавления, то не так бы чувствительно было. А теперь не знаю, за что нам пропадать. О господине Волынском прошу предстательствовать, чтобы его переменить чином и наградить жалованием, потому что изрядный человек и терпит одинакой с нами страх». И прислать его опять ко мне. Петр не одобрил поступка Шафирова насчет 2-месячного обязательства. «Зело удивляемся», — писал он ему, — «что вы такое письмо дали туркам. Нельзя в такое короткое время и таким малолюдством исправить в Азове и Таганроге. Вы этим себя только пуще связали. Не бойтесь, что вас стали мучить или убили. Если и вздурятся, то запрут вас только, как Толстого заперли. Они на нас спрашивают сверхчеловеческой силы, а сами одного человека, короля шведского, выслать не могут. Если не верят, пусть пошлют кого-нибудь освидетельствовать, что исполняем по возможности, очищаем и разоряем города». Чего стоило Петру это очищение и разорение, видно из письма его к адмиралу Апраксину от 19 сентября. «Письмо твое я получил, на которое ответствую, что слезами прошения ваше видел, о чем прежде и больше вашего плакал. Но буди воля Божья в том, ибо мы всей войне зело правы, и мню, что праведный Бог, может быть, к лучшему сделал для зависти у некоторых, которые впредь кланяться будут, чему есть уже вид. Так уж и то рассудить надлежит, что с 2 неприятелями такими не весьма ль отчаянно войну весть и упустить сию шведскую войну, которой конец в надеянии Божией уже близок является, ибо и помирание так уж, как и Ливония, следует. Сохрани Боже, ежели в обоих войнах пребывая, дождались французский мир, то б везде потеряли. Правда, зело скорбно, но лучше из 2 зол легчайшее выбрать, ибо можешь рассудить, которую войну труднее скончать». И того ради, как не своей рукою пишу, нужда турок удовольствовать. Пока не услышишь о выходе короля шведского и к нам не опишешься, Азова не отдавай, но немедленно пиши, которому времени можешь исправиться. А испражнений весьма надобно учинить, как возможно скоро, из обеих крепостей.